«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». Каждый понедельник в 19:00 мы встречаемся в этой студии с лучшими российскими врачами. Не смущайтесь, Александр Вадимович. Я так говорю, потому что знаю. Потому что вы сюда не так просто пришли. Вас привела народная молва. А вас, говорят ваши пациенты, родственники пациентов. Но для того, чтобы познакомиться поближе, я все-таки предлагаю сначала познакомиться. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые наши подписчики, сегодня у нас в гостях врач, травматолог-ортопед, доктор медицинских наук, профессор Александр Вадимович Губин.
Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели.
Александр Вадимович, как профессор, вы занимаетесь преподавательской деятельностью?
Да, я занимаюсь преподавательской деятельностью, ну, наверное, уже 20 лет, даже немножко больше, 22 года. С 2000, по крайней мере, первого года официально, и до этого как аспирант у меня также были студенты, которых я вел. Так и есть.
Я начала с другого конца. Надо было со студенческой скамьи. Вы заканчивали Ленинградский педиатрический институт.
Да. Я так сказал бы. Я поступал в Ленинградский, а заканчивал уже Санкт-Петербургский. И уже даже не институт, а академию. А сейчас это университет.
Мне сегодня пришел в голову такой вопрос. Начинали в педиатрии, а как выбрали вот такую специализацию — травматолог-ортопед?
Ну, здесь ничего странного нет. Если взять всю травматологию и ортопедию, то многие проблемы, они возникают с детства. Это неправильная закладка, какие-то пороки развития, аномалии. И мне просто очень повезло встретить своего учителя на 5-м курсе института в педиатрическом университете, который меня влюбил в специальность, и дальше так все и пошло. Как обычно, это всегда встреча, выбор специальности.
У каждого врача есть своя история, как он пришел в профессию. Прежде чем поступить в медицинский вуз, что-то происходило в вашей жизни?
Ну, во-первых, я доктор по материнской линии в третьем поколении. И, соответственно, моя бабушка и мама, они работали в Ленинграде, были врачами. Поэтому в этом плане было просто. Очень многие родственники, друзья были врачами. Я занимался биологией и думал, что я буду биологом на самом деле. Участвовал в городских олимпиадах и районных по биологии. Биологией я увлекался. Был в клубе ленинградском биологов и гидробиологов. Но потом как-то, взвесив все, под влиянием мамы в том числе, все-таки принял окончательное решение, что надо быть врачом.
Вы похожи на педиатра. Вот честное слово, я бы к вам своего...
Я педиатр.
Я бы к вам своего ребенка привела, потому что вы очень спокойный и мягкий. А травматологи-ортопеды, они бывали в этой студии. Это люди такие достаточно жесткие. Вот вы можете сейчас...
Они разные.
Этот миф развеять.
Это... Они разные. Мы большое сообщество. Нас порядка 12 тысяч человек только в России. И есть огромное сообщество мировое, с которым мы всегда в тесном контакте. И надо сказать, что мы даже дифференцировали травматологов-ортопедов по тому, чем они занимаются. Ну вот, скажем, детские травматологи-ортопеды, они специфические, особые. Есть люди, которые занимаются эндопротезированием. И вот, наверное, о них вы говорили, когда имели в виду, что вываливаются.
В том числе.
Они суровые, очень такие технологичные, но у них специфика работы.
Они себя иногда называют плотниками.
Да. Есть кистевые хирурги, они как раз очень утонченные, там много женщин, там много такой тонкой, аккуратной работы. Они...
Ювелиры.
Ювелиры, да. Они, как правило, очень-очень такие интеллигентные, вежливые. Вот я вспоминаю, сейчас сразу передо мной проходят многие мои друзья, знакомые, коллеги. Они вот прямо такие утонченные. Вовсе не похожи на эндопротезистов. Есть и вертебрологи, те, кто занимается спиной. Я тоже вертебролог. И многие, они тоже разные, потому что часть занимаются деформациями детские, а часть больше похожа на эндопротезистов. Да? То есть вот очень много-много форм. И когда-то мы даже пытались изучить психотип людей, которые занимаются разными специальностями. Вот если говорить про русский опыт, есть те люди, которые занимаются методом Элизарова. Это русская наша школа, и во всем мире она распространилась как метод Элизарова. Их называют еще парочки. Это вообще специфические люди. Мы даже их психотип описали и назвали это Элизаров Minded Person, или доктор. Доктор с Элизаровым в голове. И прямо миру рассказывали, что у него за специфика.
Такой доктор был в нашей студии. Господин Миленский.
Миленский, да. Да. Он вот Элизаров Minded доктор точно. То есть с Элизаровым в голове. Люди, которые готовы очень долго поддерживать отношения с пациентом. Иногда всю жизнь. Эндопротезисты, как правило, это сделал, ушел. И желательно 10 лет не видеть. Может быть, даже 15.
Как вы хорошо сказали, желательно не видеть. Но не получается же.
Ну, в большинстве случаев, слава богу, получается.
Но если прооперирован один сустав, то через какое-то время проявляется боль в других. Это не тема сегодняшней нашей передачи.
Хорошо.
Хотя мы ее тоже можем коснуться в некотором смысле. Профилактика заболевания опорно-двигательного аппарата. Мы об этом будем говорить, дорогие друзья, обязательно в нашем эфире. А сейчас мне хотелось бы еще раз напомнить, что сегодня у нас в студии гость, врач-травматолог-ортопед, доктор медицинских наук, профессор Александр Вадимович Губин. Александр Вадимович, традиция нашей программы – это вспоминать наших наставников и учителей. Вы предоставили из личных архивов много фотографий, я отобрала несколько. Пожалуйста, прокомментируйте их. Давайте посмотрим на экран.
Ну, вот эта петербургская наша группа спинальная, спинальных хирургов, детских спинальных хирургов. Здесь, видите, много замечательных совершенно людей, замечательных специалистов. Часть из них тогда не были, сейчас они уже профессора. Но вот здесь по центру находится тот, кто повыше. Они пытаются, видите, присесть, чтобы выровняться по росту. Это Эдуард Владимирович Ульрих слева.
Так.
Это профессор, мой учитель. И он основатель Петербургской школы детских спинальных хирургов и хирургии пороков позвоночника у детей вообще в Советском Союзе. Это очень известная личность. Еще раз повторяю, это мой учитель, человек, которому я обязан становлением своим, выбором жизненного пути и большинству хорошего, что во мне есть, в специальности и в делах, это только благодаря Эдуарду Владимировичу Ульриху. И вот он рядом стоит с Жаном Дубассе. Жан Дубассе – очень интересная личность. Это французский ортопед-травматолог, который изобрел метод Катреля Дубассе. Ну, то есть вторая фамилия – это как раз фамилия Дубассе. И этот инструментарий является до сих пор и произвел определенную революцию в лечении сколиозов у детей, да и, в общем-то, и у взрослых. То есть это революционер в травматологии ортопедии, в частности, лечение сколиоза, который знает весь мир, и его конструкция, как и у Элизарова, стала именем нарицательным.
Мы можем следующую фотографию посмотреть? Знаете, вот в предыдущем мне не хватило вот аппарата. Я думаю, что в следующий раз, когда мы с вами встретимся, мы сможем показать какие-то фотографии уникальные, ваши, рабочие, если вы не против. Итак, это фотография.
Да, здесь на этой фотографии тоже замечательные доктора. Профессор, вот слева направо, это профессор Мушкин Александр Юрьевич. Это НИИ фтизиопульмонологии. Он там является руководителем отдела детской ортопедии и детской хирургии. Замечательный спинальный хирург. Это все ученики профессора Ульриха. Александр Юрьевич тоже ученик профессора Ульриха. Следующий – это опять профессор Ульрих. Дальше – это профессор, академик Алексей Георгиевич Бендурашвили. Сейчас он президент Института Турнера, долгое время его возглавлял, но потом это иду я. И профессор Рябых Сергей Олегович, это мой хороший друг,
близкий коллега, тоже спинальный хирург, которым мы очень долгие годы отработали в центре Лизарова в Кургане, потом работали в Москве. Но вот сейчас он так пока еще трудится в Москве.
Угу. Следующая фотография, пожалуйста.
Вот здесь мы, это, наверное, примерно, мне кажется, 11 или 12 год, и профессор Ульрих приехал к нам в гости в Курган. Он, я слева, он справа. Мы смотрим на экран, рентген-контроль. Очевидно, мы что-то сделали, там, наверное, провели винт в позвоночник и смотрим.
Очень люблю фотографии из операционных. Они настоящие. Вот это, в этот момент действительно вы становитесь совершенно отдельными людьми в каком-то удивительном своем космосе в этом мире. И не замечаете фотографов.
Если интересно, я могу это несколько пояснить.
Да, конечно.
Этот момент, это такая достаточно интересная вещь. Хирург, его особенность в том, что он работает с объектом, и у него в момент хирургии исчезает субъект. Это очень важный момент. Мы как бы ограничиваем операционное поле, мы одеваемся сами в определенный костюм. И вот посмотрите, вот сейчас, да, мы видим операционное поле, мы ширмой. Понятно, что из-за санитарных соображений, но и в том числе из-за того, что мы не видим пациента, мы работаем с объектом. И это очень важный момент. Для нас не важно, кто этот пациент. Никакого психологического в этом моменте негатива не может быть. Почему нельзя, например, оперировать, говорят, нельзя оперировать своих родственников, действительно, это не надо делать? Потому что ты не сможешь отсоединить субъект от объекта, и рука может дрогнуть.
Ну, это психологическая.
Это психологическая история, но она очень важна. Те люди, которые не смогли субъект отсоединить от объекта и уйти в полностью погрузиться вот в объект, в проблему, они, как правило, не могут становиться хирургами, у них не поднимается рука, потому что это достаточно все-таки травмирующая, сложная манипуляция. Вот предыдущий снимок был...
Можно вернуться к нему, пожалуйста, к предыдущему?
Предыдущий снимок очень старый, да, этот снимок еще педиатрический университет, тогда академия. Это 90-е, я думаю.
Я конец 90-х. Я вижу это и определяю по халатам, что действительно
да,
старый.
Конец 90-х. Я слева стою, а справа стоит Эдуард Леонидович Ульрих. Ну что-то мы делаем, а вокруг, наверное, курсанты приехали смотреть.
Из других городов. И колпачки-то, посмотрите, еще шили мы тогда. Следующую фотографию, пожалуйста.
Это Индия. Мы накладываем аппарат Лизарова, индусу. Мы проводили конференцию, отдельная совершенно тема, это совершенно такое необычное место, но это, наверное, отдельная тема, благотворительный большой госпиталь, в котором мы проводили лекции, читали доклады и вот делали показательную операцию.
Онлайн?
Онлайн, правильно? Да. Это обход в центре Лизарова, и вот посредине стоит Эдуард Леонидович Ульрих, мы рассматриваем какие-то снимки позвоночника. Я как-то не специально, правда, встал в такую вычурную позу, так просто случайно получилось, опять задумался. А вот справа это Александр Владимирович Бурцев, сейчас он уже доктор медицинских наук, и он возглавляет сейчас центр Лизарова. То есть это человек, который остался возглавлять центр Лизарова после того, как я оттуда уехал.
Вы знаете, почему именно эту фотографию мы взяли для обложки нашей передачи? Потому что, когда на нее смотришь, и, честно сказать, она завораживает. Хочется знать, так что же там увидел доктор? Посмотрите, как студенты реагируют, да, которые там стоят, наблюдают. Ваша реакция – это настоящая история. Это фотография и история. Так что же там было на слайд-шоу?
Ну, понимаете, ведь на обходе решается судьба человека. В операционной мы практически исполняем то, что мы решили на обходе.
Понятно.
Это мы приехали к Эдуарду Леонидовичу Ульриху в Псковскую область, где он живет летом в доме, и он не смог приехать на вручение почетного профессора центра Лизарова. И вот Сергей Олегович Рябых у нас, да, слева, Эдуард Леонидович Ульрих в костюме почетного профессора, со знаком почетного профессора. Мы решили ему в неформальной обстановке на даче вручить диплом, костюм и знак почетного профессора. Ну вот дальше, соответственно, мы это проводим время с почетным профессором центра Лизарова, профессором Ульрихом.
Чудесно.
В разных позициях.
Да, но здесь я, видимо, подозреваю, речь идет о пчелах.
Да нет, это просто у меня такая шапка, и мы решили поменяться. Я тоже надеюсь, что когда-нибудь, может быть, я каким-нибудь почетным профессором стану, как Игорь Владимирович, и решил померить ее. Поменялись шапками.
Чудесные фотографии. Вернемся к теме нашего разговора. Вы сказали, что ваша научная работа, диссертация касалась темы сегодняшней программы.
Да.
Или
да.
вашей профессиональной деятельности.
Профессиональной деятельности.
Ортопед-травматолог.
Была установка Эдуарда Владимировича Ульриха, и я ему тоже очень благодарен в этом, делать только те работы, которые будут иметь практический клинический выход. В то время, когда мы с ним начинали, большой проблемой было, что делать с хирургией шейного отдела позвоночника у детей. Было неплохо разработана методика помощи при поражениях врожденных пороков грудного и поясничного отдела, а по шее была загвоздка. Это была тема, плохо описана и в мировой литературе недостаточно, и в российской. Технологии тогда еще многие отсутствовали. И благодаря Эдуарду Владимировичу я вот выбрал эту тему. Как-то мне она понравилась. Я с конца 90-х собирал материал. И вот моя докторская диссертация была полностью посвящена изучению проблем, хирургических проблем шейного отдела позвоночника у детей. Это пороки развития, костные кривошеи, синдром Клиппельфеля, нестабильность шейного отдела позвоночника, травмы и посттравматические изменения и такой редкий, точнее частый синдром с редким осложнением, который называется острый кривошея у детей. Это самое распространенное ортопедическое заболевание шеи у детей, и при этом никто не знал, почему оно происходит. А мы открыли, мы сделали открытие. Почему оно происходит. Напечатались, в том числе, за рубежом с этим открытием.
Я предлагаю этой теме посвятить отдельную передачу.
Отлично.
Потому что она действительно будет очень полезна, и наша аудитория подготовит вопросы. Наши
Хорошо.
Подписчики готовятся к передаче.
Хорошо.
Вот и сейчас они, скорее всего, уже присылают, и я это вижу, вопросы. Вопросы по теме «Профилактика заболевания опорно-двигательного аппарата». Но это такое большое-большое поле для обсуждения, информационное. На какую, может быть, сфокусируемся на каком-нибудь направлении и сегодня об этом поговорим? Ваше предложение?
Если, наверное, вот с чего-то начинать, я мог бы буквально в течение 3 минут объяснить, что такое травматология ортопедии, чем она занимается. И тогда бы мы могли бы перейти.
С удовольствием послушаю вас. Мне очень нравятся ваши видеолекции для студентов, которые вы делали по теме боли в спине. Очень интересно, доступно, просто. И, дорогие друзья, в Ютубе вы можете найти точное название.
Все про боль в спине для непрофессионалов.
Посмотрите, так. Пожалуйста, я сегодня просто зависла. Вот, честное слово, начала и думаю, это мой вопрос в том числе. Буду слушать. Итак, вы предлагаете сфокусироваться.
Да, может быть, я объясню, чем занимается травматология ортопедии в целом, потому что, на удивление, не все понимают, чем мы занимаемся. Очень много субспециальностей, люди очень узкоспециализируются. Это нормально, потому что технологии сложные. Но вот в этом море сверхспециализации мы начали терять уже понимание, что такое вообще травматология ортопедии.
Мы вас внимательно слушаем. Пожалуйста.
Если упростить, то есть 4 основных с собой очень плотно связанных блока. Чем занимается травматология ортопедия? Первый блок – это дети и все заболевания, которые возникают в результате неправильной закладки, либо внутриутробной, либо в результате родов, либо в результате генетических сбоев. Врожденные пороки, аномалии. То, что идет с детства, и дисплазии. Это примерно 5-8% всего населения. Не детей, а всего населения. Большинство этих заболеваний мы выявляем в детском или подростковом возрасте. Желательно, конечно, максимально рано. Часть не ловим, и они уходят в следующую группу. Следующая группа – это дегенеративные заболевания, то есть старение нашего опорно-двигательного аппарата, изнашивание суставов. В том числе и позвоночника, и больших суставов, и маленьких, и позвоночника. Говоря в целом, после 40 это есть у всех. Всегда. Вопрос только, какие суставы, насколько выражены эти изменения, и насколько, скажем так, это мешает жить. Но если обследовать всех людей после 40, практически мы найдем либо наличие жалоб, что да, когда-то болела спина, когда-то болели колени, всегда почти. А если делать снимки или сделать МРТ, всегда найдем какие-то изменения. Это, с одной стороны, понятно, с другой стороны, здесь стоит опасность. При большом желании мы можем всех диагностировать и всех начать лечить. И здесь самая важная профилактика. То есть это второе Д. Первое Д – это детство. Второе Д – это дегенератика, дегенеративные заболевания. И здесь нужно понять, насколько аккуратно и четко нужно понимать, что такое болезнь цивилизации. Болезнь, которая развивается в связи с тем, что мы стареем, а иногда сами загоняем себя в нехорошие ситуации из-за того, что не соблюдаем режим, из-за того, что питаемся неправильно, из-за того, что ведем себя неправильно и так далее, и так далее. Вот эти вот проблемы из детства, если они пролечены плохо или не учтены, они перетекают вот в эту вторую группу, и это возникает намного раньше, чем 40 лет. Все эти дегенеративные процессы, остеохондрозы, артрозы и так далее. Следующая группа – это деструктивные заболевания, мы называем D3. D1 – детство, D2 – дегенератика, D3 – деструкция. Это наш концепт, мы сами его придумали. Так вот, D3 – деструкция – это онкология, когда кости поражаются онкологическим процессом. И это остеомиелиты, то есть инфекционный процесс со стороны костей. И в том числе, к сожалению, это осложнение от предыдущих хирургий на опорно-двигательном аппарате. Эндопротез расшатался, эндопротез, не дай бог, воспалился, инфекция. Гвоздь, который мы поставили, или имплант, расшатался, воспалился. Произошла деструкция, развал. Это крайне тяжелое осложнение. Их немного, относительно немного, но эта группа постоянно нарастает. Чем мы больше оперируем в детстве, чем мы больше ставим эндопротезов, других имплантов, тем растет больше группа D3 – деструкции. Чем люди дольше живут, чем у нас более активно мы выявляем онкологические процессы и позволяем человеку дольше выжить, тем выше риски все равно метастазов и каких-то осложнений со стороны опорно-двигательного аппарата. D3 растет. И последнее – Т. Получается 3D-Т. Т – это травма и ее последствия. И вот если говорить образно, вся наша основная задача, чтобы болезни детства, травмы и ее последствия не перетекали в D2, в дегенеративные заболевания, в артрозы, в остеохондрозы, в ускоренное старение суставов. Вот вся задача науки и клиники – не допустить этого перетекания. И основная задача, чтобы у нас из дегенеративных процессов, там, где мы наставили всякого железа, больные не уходили в D3, в деструкцию. И беря этих 4 блока и складывая их правильно, можно настроить и профилактику, и определенные подходы, и образовательные определенные решения, и решения чисто клинические, связанные с профилактикой и лечением заболеваний.
Александр Владимирович, если бы я была вашей студенткой, вы бы меня влюбили в профессию. Вы настолько
однозначно
интересно об этом рассказываете. Итак, дорогие друзья, вы можете задавать вопросы нашему гостю. Он сегодня отвечает на вопросы о профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата. Ну и, конечно, если по ходу у нас возникнет еще какой-то вопрос, очень великое искушение куда-то отклониться, но я буду стараться этого не допускать. Но, тем не менее, один из вопросов, когда мы готовились к передаче, наши подписчики уже задавали. Скажите, пожалуйста, приближается весенний период. Весенне-летний, я вам сказала, пляжный период. Вы понимаете, к чему я клоню, да? Сейчас очень многие молодые люди и взрослые люди, особенно дамы зрелого возраста, рванут в фитнес-клубы, приводить как будто бы себя в порядок. Как вы относитесь к фитнесу и ко всему, что с этим связано, к спорту в домашних условиях?
Прекрасно отношусь. Считаю, что без этого поддерживать здоровье нельзя.
Но есть три ключевых составляющих. И фитнес, спорт и физическая активность – самая последняя составляющая. Первое, самое главное в профилактике и в здоровом организме, и в том числе в здоровом опорно-двигательном аппарате, это, как ни странно, голова, мозг. Я объясню очень просто. Если вы будете делать какие-то вещи неосознанно, если мы по травме смотрим телевизор и режем морковку, точно наш палец попадет под нож. Если мы пытаемся бежать или ехать на велосипеде и говорить по сотовому телефону, мы точно, извините, попадем в нехорошую ситуацию, в аварию или кого-то собьем. Если мы хотим заниматься спортом, но головы нет, и мы сразу лезем в экстрим, не разминаясь, не подготовившись к этому. То есть голова на самом деле, мозг, он забирает больше всего энергии, 30%. И наша выносливость, наш подход, наш успех в спорте, в физической культуре, в общем состоянии, в мотивации – это голова. И здесь самое важное – первое – привести голову в порядок. Это самое сложное. Иначе ничего не будет работать остальное. Это номер один. Второй блок – это питание. Готовясь к лету и готовясь ко всем вопросам, связанным с пляжным сезоном. На самом деле, если мы хотим подтянуть фигуру, то на 90% это будет зависеть от того, что мы едим, а то, что мы съели, через 2 часа становится нами. Да? И только на 10% от нашей физической нагрузки. Другими словами, если вы съели небольшое пирожное, то бежать вам 5-6 километров, и только тогда вы его сожгете. Де-факто люди считают, что смогут компенсировать нарушения, связанные с питанием, больше физической активности. Это не происходит. То есть голова рассчитывает правильный объем движения, голова понимает, когда потребить что-то, чтобы это правильно усвоить и сжечь. И только после этого физическая нагрузка, которая идет вишенкой на торте. И соотношение будет вот именно такое, какое я сказал. Голова всегда 100% перекрывает, дальше пойдет 90% – это питание, вытекающее из головы, и физическая нагрузка процентов на 10%. Если это, конечно, не профессиональный спорт, или там, как многие увлекаются, даже это не профессиональный спорт, но очень тяжелый там марафон и так далее. Да, там немножко правила меняются. А так, вот примерно такое соотношение.
Сейчас о непрофессиональном подходе мы говорили, потому что очень часто, лежа зимой на диване, люди дают нагрузку весной, летом на дачных участках, а потом хватаются за поясницу, говорят, что у них заболели ноги, руки и голова. Хотя вот в своей лекции для студентов вы говорили о том, что те люди, которые живут в деревне и больше всего работают, они меньше жалуются на боли в спине.
Люди, у которых есть мотивация преодолеть эту боль, потому что это же постепенный такой процесс, как правило, они намного лучше переносят. Хуже всего переносят люди боль, которые находятся в депрессии, которые, скажем так, страдают от того, что у них нет работы. Это доказано. Потому что самое большое количество обращений по поводу болей в спине, если брать спину, то это те страны, где наибольшее количество безработных. Китайцы, которые работают на поле и собирают рис в воде, на четвереньках,
с огромными корзинами
почти не жалуются. Почти не жалуются. То есть у них по исследованиям, по опросам, даже если мы там находим у них дегенеративные какие-то изменения, они при этом практически не страдают и не жалуются. А вот, например, работники предприятий, которые сидят и занимаются очень монотонным трудом на конвейере, у них нет мотивации, работа очень такая тоскливая, скучная.
Например, швейка.
Да, у них, как правило, очень высокий процент обращений и боли в спине.
Профилактика заболевания опорно-двигательного аппарата – это кости и мышцы.
Кости, мышцы, связки, хрящ.
Вот как раз о сухожилиях. Вячеслав спрашивает: здравствуйте, отрыв сухожилия надкостной мышцы, надостной мышцы, простите, операцию не делают, я из Анапы. В Кирове хотели прооперировать, не дают направления. Был в краевой Краснодарского края. Сказали, сустав изношен, но подождем еще. И что-то там прописали. Вот вы, как специалист, по данному перечислению можете что-то посоветовать?
Ну нет, конечно, необходимо, чтобы пациент, если это возможно, вышел просто на сайт нашей клиники. Угу. Он может прислать, там есть именно раздел «Травматология и ортопедия», прислать документы, обращения, и мы рассмотрим, потому что, конечно, это мало информации, что на самом деле происходит. Здесь, с одной стороны, и травматическая ситуация, с другой стороны, есть описание какого-то процесса хронического дегенеративного изношенного сустава. Это надо все складывать вместе.
Конечно, так. И смотреть.
Да.
Госмед.ру. Запомните название сайта. Госмед.ру. S как доллар. Ну и направление травматологи и ортопеды.
Да, там можно выбрать для пациента раздел.
Александр Вадимович работает начмедом этого направления. Поэтому вы, дорогие друзья, сможете не только с ним, но и с огромной вашей командой
коллегами,
познакомиться.
Да.
Так. Следующие вопросы чуть позже. Мне хотелось бы уточнить, Александр Владимирович, такой вопрос, который достаточно часто возникает. И я помню комментарий одного травматолога-ортопеда. Я спросила, почему же изнашивается все-таки к 40 годам наш организм? Он говорит, живем долго. Люди стали жить дольше. То есть, и поэтому вот чем дальше, тем организм сложнее. Вы уже какие-то наблюдения проводили, исследования? Что нужно для того, чтобы растянуть вот этот момент здоровья нашего опорно-двигательного аппарата?
Ну, вот это вот старение, оно не идет гармонично-симметрично. Мы, как правило, наблюдаем в каком-то месте большие изменения. Mm-hmm. В каком-то меньше. Если бы организм старел гармонично весь, потихонечку, то вполне возможно вот этих клинических проявлений не было бы. Мы просто медленнее бы двигались, шаг бы наш становился короче, активность меньше. Но, как правило, какой-то сустав, он ведет себя хуже. Почему? А потому что, как я уже говорил, в детстве могли быть какие-то особенности его закладки. Неправильно? Потому что человек мог получать травмы в течение жизни, и что-то повреждено было больше. Потому что у него могли быть инфекционные, воспалительные заболевания. И это все поражает организм несимметрично. И чем дольше мы живем, тем накопление вот этих вот историй становится больше. Это с одной стороны. А с другой стороны, у нас заболевания опорно-двигательного аппарата – это болезни цивилизации, связанные с гиподинамией, с неправильным образом жизни, питания, использованием большого количества продуктов, содержащих антибиотики, содержащих гормоны, неправильным, скажем так, образом жизни, связанным с организацией рабочего места, поднятием тяжестей. То есть это хроническая травматизация и острая травматизация, плюс огромное количество негативных факторов, которые действуют в течение длительного времени, суммируются. И вот это вот то, что говорят, что мы стали жить слишком долго, это не просто слишком долго, это суммация за этот большой период много-много всего, что, накопившись, начинает бить по наиболее слабым местам.
Противоречие налицо. Мы говорим о том, что мы стали жить лучше, но наше питание становится из года в год более некачественным. Или мы что-то употребляем. Нам очень хочется употреблять здоровую пищу для того, чтобы наши мышцы и кости чувствовали себя хорошо. Вот как вы прокомментируете? Вот действительно, вот в большом городе прекрасная инфраструктура, огромное количество выбор магазинов, где можно купить продукты, в том числе и фермерские. Но почему мы все-таки плохо питаемся? Почему наш организм так естественно реагирует на все это и начинает болеть?
Потому что на самом деле мы 100% питаемся с избытком. Особенно есть избыток быстрых углеводов, потому что вся промышленность на это настроена. Я имею в виду сахар и все формы, фруктоза и сахароза, глюкоза. Раз. Второй момент. Мы имеем избыток белка. Избыток белка провоцирует воспаление. Слишком много белка. Не, у наших предков не было такой доступности сладкого и такой доступности белкового питания животного происхождения. Не могли они позволить себе каждый день 3 раза есть мясо в течение дня. Это было невозможно. А сейчас это возможно. Если даже не в прямой форме, то в каких-то суррогатах. Потом интересная такая вот штука. Ну вот курица. Покупаем мы ее и видим, что у нас мясо такое мощное и так легко счищается, да? С косточки.
Кожица.
Да, с косточки. А она тренировалась, курица? Качала мышцы, прыгала там, бегала, кросс. Да она стояла неподвижно.
Да, в тесноте.
И почему-то у нее такие мощные, хорошие мышцы. Вас это не смущает? А курица, которая в деревне бегала, ее вообще не откусить, не прожевать, правильно? Резина.
Угу.
Это о чем говорит? Качество вот этого мяса, оно совершенно другое. И оно получено неестественным путем. Если человек ест анаболики и специальные добавки, чтобы у него быстро росли мышцы. Они растут быстро, но они такие же, как у курицы, которые бройлерные, которую мы легко очищаем мышцы. Это не шутка, это мы видим на операциях. Если человек потреблял длительное время гормоны, потреблял добавки, то у него качество соединительной ткани очень низкое. Они крупные, но низкое. Такое же, как у бройлерной курицы. А если мы в течение всей жизни это постоянно поедаем в огромном количестве, с чего мы взяли, что у нас это проходит бесследно? Это оседает во всех местах. Поэтому, конечно, с возрастом нужно уменьшать количество белка и уменьшать количество быстрых углеводов. И увеличить количество клетчатки. Это будет уменьшать уровень воспаления. Нужно вводить обязательно элементы голодания. Мы слишком часто едим еще. Нас кто-то научил, что нужно 5 раз в день чуть ли не питаться маленькими дробными порциями.
Угу.
Это иногда нужно, когда у вас есть гастрит или язва, и вот на момент лечения. Но на самом деле это патологическая идея. Человек не испытывает голода, а, соответственно, постоянно потребляет. Это провоцирует воспаление. Воспаление ведет за собой кучу заболеваний. Это и заболевания сердечно-сосудистой системы, атеросклероз, это онкология, и это поражение суставов.
Угу. То есть вы предлагаете пореже есть или, по крайней мере, поститься?
Не пореже есть, есть совершенно четкие правила, как это делается, да. То есть у нас есть правило пост, это замечательная история.
Угу.
Люди не зря это придумали. При том моменте, что тогда, когда это придумали, не было такого потребления углеводного, повышенного, растительных жиров, дешевых, плохих. И не было такого потребления белка. И то люди постились. А что делали во время поста? Что делаем во время поста? Мы что убираем? Мы убираем все, что нас развлекает, это сладости. Мы убираем белок, мы убираем мясо.
Угу.
Правда? Вот. Убираем алкоголь. Это абсолютно правильное действие с точки зрения медицины, потому что мы таким образом понижаем воспалительный эффект. Потребляем большое количество клетчатки, продуктов растительного происхождения. То есть становимся веганами на момент поста.
Мы так много говорим о питании, но в принципе это одно из направлений вот, профилактики.
Да. Основное направление. Если говорить про опорно-двигательный аппарат, еще раз повторяю, 3 компонента – голова, питание, движение. Угу. Вот именно в такой последовательности.
У нас здесь в студии бывали флебологи, они говорят, 10 тысяч шагов в день минимум делайте, и ваш организм вам скажет спасибо. Алевтина задает вопрос не по теме профилактика заболевания, но это очень актуально. И, Александр Владимирович, если вы нам направите специалиста по этому направлению, я знаю, что в вашем отделении они есть, то мы окажем помощь большому количеству наших подписчиков. Ничего не помогает от пяточной шпоры. Есть ли что-то действенное для лечения?
Ну, опять, нужно понимать что это за конкретная ситуация. Пяточная шпора – распространенная проблема. Лечится она различными методиками, начиная с ортезирования, то есть распределения по стопе правильного с помощью стелек, заканчивая ударно-волновой терапией, то есть специального прибора, который, ну, достаточно сильно создает волну, которая разрушает, да, вот эти вот образования. Делается там инъекция, есть различные подходы, физиотерапия применяется. То есть нужно все-таки понять, что делалось, и, скажем, есть ли какие-то обследования. Очень сложно просто вот по такому моменту судить, что делал человек, да, каким образом он пытался. Но хирургия стопы и вообще проблема стопы – это очень серьезная сейчас ситуация. Мы очень активно ей занимаемся. У нас заведующий второго отделения нашей клиники, травматолога-ортопедического, он эксперт по стопе. Это очень актуально, но и мы понимаем, здесь много-много компонентов. Это, опять же, общее состояние человека, его вес, наследственность, особенности конституции стопы очень сильно влияет. Какую обувь он носит, как он передвигается, занимался ли спортом, были ли травмы. Здесь много-много-много тоже. Обмен.
Профилактика заболеваний опорно-двигательного нашего аппарата особенно остро реже говорят, но, скорее всего, вы это уже отметили для себя, женщины зрелого возраста и вот этот период, который называют климаксом, он выявляет как раз все огрехи прошлого. Я много записывала отзывов пациенток, женщин, которые не подозревали, что у них может быть что-то не так с их суставами. Но вот как только наступал вот этот период, подростковый период взрослых женщин, то, собственно говоря, все болячки вылезали. Что вы скажете, что вы порекомендуете женщинам в преддверии этих больших событий в их жизни?
Ну, в любом случае, не надо набирать вес. Это однозначно. И нужно подходить к этому возрасту хорошо физически подготовленным, то есть в хорошей физической форме. Не нужно уменьшать нагрузки. Если человек занимался спортом, нужно продолжать обязательно. Понятно, что планомерно, но это надо делать. Это раз. Второй момент, почему эта история происходит. Здесь опять много компонентов. Ну, во-первых, компонент первый – это человек в этот период, он и психологически находится в не очень устойчивом положении. А любая боль, любой дегенеративный процесс, когда, как я говорил, когда мозг неспокоен, когда мозг подавлен, она в 100 раз сильнее. Следующий момент. Люди в этот момент становятся более склонны к отекам.
Мы говорим о женщинах.
Да. И у женщин отеки, особенно ночные отеки, сопровождаются компрессионно-ишемическими, так называемыми, нейропатиями. Очень часто затекает боль, радиация по рукам, может быть, по ногам, по спине, шее. Именно в этот период, потому что действительно есть накопление жидкости, отечность в этот период. И здесь очень важно именно опять соблюдение режима питания. Это все может провоцировать усугубление этой клиники. Нужно найти хорошего эндокринолога, который специализируется на проблемах этого возраста у женщин, гинеколога, и идти с ним рука об руку. А ортопеды здесь помогут. Здесь как раз хирургии нужно смещать всегда вправо на максимально долгие.
Вы меня опередили. Я хотела спросить, с врачами каких направлений и специализаций вы решаете вопрос, как можно дальше откладывается операция? Вот с кем вы проводите, принимаете решения такие?
Что замечательно, мы сейчас осознали, что у нас крайне важен междисциплинарный подход. Ну, в клинике имени Пирогова это есть и было, потому что это многопрофильная клиника. Но у нас в стране очень много специализированных центров, которые узкоспециализированы, в том числе по травматологии и ортопедии, я в них работал. И прекрасно понимаю, какие у нас проблемы. Это проблема как раз сложности привлечения других специалистов, потому что они узкопрофильные. По сути, травматолог-ортопед всегда на подхвате. Кроме сложных пороков сугубо опорно-двигательного аппарата или травмы, мы всегда вторичны с точки зрения, прежде всего, дегенеративных процессов. Там работают терапевты, работают кардиологи, работают эндокринологи, что там сахарный диабет, все это провоцирует ожирение, все это провоцирует вот эти наши проблемы. работают специалисты, которые связаны с ревматологическими заболеваниями, мы с ними в кооперации тесно работаем. То есть здесь наша задача вторична, как ни странно, вторична, травматологов, ортопедов. Очень сейчас серьезная проблема – это постковидные проблемы.
Это
в том числе по опорно-двигательному аппарату.
Да, отдельный вопрос, потому что мы уже несколько передач сделали на эту тему, и к нам приходили специалисты, которые ведут уже с точки зрения науки постковидный синдром. Но у нас осталось с вами 5 минут, и есть еще один вопрос, который, я думаю, стоит ответить, потому что Сергей, полагаю, задает вопрос не только от себя лично, но и от той армии наших молодых людей, которые привыкли решать проблемы боли в спине или суставов, клин-клином вышибают. Mm-hmm. Можно ли делать висы на турнике при болях в пояснице? Или лучше делать растяжки для спины, лежа на полу без нагрузки? В двух словах.
Нет, в двух словах. Первое. Позвоночник не приспособлен для растягивающих нагрузок. Он лучше испытывает нагрузки стандартные. Поэтому вряд ли вы с помощью турника решите проблему. Но я не думаю, что вы ее и сильно усугубите. Нужно понимать, что является основой для вашей боли. Да, если это действительно серьезная хроническая боль, то следует обследоваться. Но я точно могу сказать, что с помощью турника вы ее не исправите. Все упражнения, которые делаются для спины, они делаются как раз в позиции лежа. И лежа более эффективная позиция.
Александр Владимирович, вы согласны, что это только начало?
Ну, конечно.
Вот наша передача.
Надеюсь, да.
Потому что по каждому из направлений здесь уже люди хотят получить, конечно же, и советы, и консультации. Но если вы, дорогие друзья, хотите попасть на прием к специалистам отделения травматологии и ортопедии клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета, все очень просто. Сайт госмед.ру. Зайдите, там есть возможность и записаться на прием к любому доктору. Мы ждем вас и ваших коллег в эфире, потому что это для нас очень полезно, для ваших пациентов. И мы вещаем наши передачи в эфире Международного христианского канала. Александр Владимирович, вы сказали, что молитесь перед каждой операцией. Это придает вам силу, уверенности? Или какое-то появляется такое особенное направление, что нужно делать?
Я, Наталья Генриховна, не то что ответственность делю, но...
Спасибо. Спасибо, что вы меня поняли.
Но вы знаете, здесь психологический настрой просто важен. Нужно успокоить разум. Вот это, наверное, основной момент. Потому что ответственность все равно понимаешь, что твоя. Но разум успокоить нужно себе обязательно. А нет лучше, чем определенное сосредоточение.
Во время молитвы.
Да, во время молитвы для того, чтобы это сделать. Вот и все.
Спасибо вам большое. У нас осталась 1 минута. И по традиции совет от врача, от Бога, который пришел к нам в студию по теме нашей передачи. Что вы скажете? Общими словами, по тому, что мы сегодня обсуждали.
Ну, я думаю, что не надо по большинству проблем, которые возникают, впадать в панику, потому что травматология и ортопедия современная здорово поменялась. И сейчас, благодаря нашим коллегам, благодаря ученым, мы можем очень многие вещи сделать совсем по-другому, намного более качественно, чем это было даже 10 лет назад. Поэтому, когда что-то случается, не впадайте в панику, вам помогут. Это очень важно.
Спасибо вам большое. Еще один вопрос, успеем на него ответить. К вам идти с рентгеновскими снимками, КТ или МРТ?
Хороший,
на первый прием.
Хороший очень вопрос. Я считаю, что не надо идти ко мне. Я никогда не смотрю сначала снимки, тем более заключение. Большинство людей приходят и сразу пытаются засунуть мне в лицо снимок. Как говорится... Знаете, что пациент смотрит на себя в зеркало по проблеме,
значит, его там родственники смотрят на него там со спины, а доктор смотрит по рентгеновскому снимку. Это такое заблуждение. Очень часто из-за этого травматические ошибки происходят. Сначала надо понимать, разобраться, что с человеком, потому что мы по снимкам иногда здорово ошибаемся. Не соответствует иногда снимки и то, что есть на самом деле.
Программа подошла к концу.
Без снимка приходите. Сначала поговорим, решим все.
Это проект «Врачи от Бога». Дорогие друзья, каждый понедельник в 19:00 передача в записи остается в архивах нашего сообщества. Пересматривайте, делитесь, будьте здоровы. До
свидания. Спасибо. До свидания.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.